right, this is good. You learned yesterday.
Хорошо, вы вчера много узнали.
And I hope that you're beginning to see that you need theology to help people.
Я думаю, что вы уже понимаете, что вам нужно богословие, чтобы вы могли помогать людям.
Like we have a saying in our church.
И у нас в церкви такое выражение есть.
Bad theologians make bad counselors.
Плохие богословы становятся плохими душепопечителями.
So we need to understand the scripture well to help people.
Чтобы мы могли помогать людям, надо хорошо понимать Писание.
We're going to begin today by talking about addictions and believers.
Сегодня мы начнем рассматривать тему зависимости и верующие.
Because theology teaches us that believers are different spiritually than unbelievers.
Потому что согласно богословию мы понимаем, что верующие духовно отличаются от неверующих.
So we have to think differently about believers that may be struggling with addictions.
Поэтому нам нужно иметь отдельное объяснение насчет верующих, которые борются с зависимостями.
I want to begin by reading a quote from John Owen.
И сначала я хочу прочитать цитату Джона Оуэна.
John Owen was a English Puritan of the 17th and 18th century.
Джон Оуэн был английским пуританином в 17-18 веке. Представьте себе, что истинно верующий человек поглощен серьезным грехом, крепко засевшим в нем. Этот грех пленяет человека, владычествуя над ним своим законом, наполняя его сердце тяжкими, смутными думами, ослабляя душу его, не позволяя ему исполняться общением с Богом, не давая ему покоя и оскверняя его совесть, и ожесточая его, подвергая обману греха. Что же нам тогда делать? Каким путем ему идти, чтобы продолжать умерщвлять грех, похоть, раздражительность и развращенность? Джон Оуэн здесь подтверждает то, что говорят и многие верующие, что даже будучи верующими, мы продолжаем бороться с грехом. И иногда эта борьба может быть очень сильной и, может быть, это возобладает над нашей жизнью.
So
и тогда он задает вопрос, что же делать верующему? И он написал книгу «Умерщвление греха», в которой отвечает на этот вопрос. К сожалению, я думаю, что этой книги на русском языке нет. Но надеюсь, что скоро она может быть переведена.
So let us think about his question together.
Давайте вместе подумаем над этим вопросом.
What should a believer do in this situation?
Что должен делать верующий в такой ситуации?
Well, we must begin by thinking about theology.
И мы должны сначала размышлять о богословии.
Letter B in your notes. What happens at conversion?
Следующий пункт в конспекте. Что происходит в момент обращения?
Some of this will be review for yesterday, but I want it to be fresh in your minds.
Отчасти это будет повторение того, что говорили вчера, но я хочу это напомнить.
Let's look at some of the things that happen to a person when they trust in Christ.
Давайте посмотрим, что происходит с человеком, когда он обращается с верой в Христа.
Let's first look at Ezekiel chapter 36 again.
Сначала давайте снова посмотрим Иезекииль 36 главу. Прочитаем с 25 по 27 стих. «Я окроплю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вчера мы говорили об этом тексте, когда рассматривали тему сердца. Что неверующему нужно новое сердце, чтобы он мог по-настоящему измениться. И когда человек обращается к Христу, то внутри у него происходят изменения.
We read of some of those things in this text.
И мы Писание этого читаем в данном тексте.
Verse 25 teaches that they will be cleansed on the inside.
В 25 стихе говорится, что они будут очищены изнутри.
And they will be cleansed from all of their idols.
Будут очищены от всех идолов своих.
Verse 26 teaches that they will receive a new heart.
В 26 стихе сказано, что они получат новое сердце
and a new spirit.
И новый дух.
In other words, on the inside things are changing.
Другими словами, изнутри начнут изменяться.
Verse 27 reminds us that God gives us his very spirit.
И 27 стих напоминает нам, что Бог даст своего духа.
And there are very important results that happen because of these changes.
И в результате этих изменений будут важные события.
What are some of the changes that happen according to verse 27?
Согласно 27 стиху, какие изменения будут в результате этого? They will walk in his commandments. And they will get heart of flesh. Да, хорошо. And they will do his precepts.
Yeah, yes, this is very good answers.
Да, хорошие ответы.
And this shows us that a believer is fundamentally different than an unbeliever.
И это показывает нам, что верующий в корне отличается от неверующего.
An unbeliever does not want to please God.
Неверующий не хочет угождать Богу.
And they can't obey the word of God.
И не может повиноваться Слову Божьему.
Until God puts his spirit in them.
Пока Бог не вложит свой дух внутрь него. И только тогда он сможет ходить в его заповедях и уставы соблюдать. Вот это очень важное отличие между верующим и неверующим. Этот стих говорит о Духе Святом, также и в других текстах говорится об этом.
Let's look at Romans chapter 8 to see this teaching expanded.
Давайте более подробно это учение рассмотрим в Римлянам 8 главе.
Let's look and read verse 9 together.
Давайте прочитаем вместе 9 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его.
This is a very important teaching.
Это очень важное учение.
This verse teaches that all true believers have the Holy Spirit.
В этом стихе говорится, что у всех настоящих верующих есть Дух Святой.
And likewise, unbelievers do not have God's Spirit living inside of them.
И наоборот, что у всех неверующих нет Духа Божьего, который живет в них.
The text says specifically, if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to
him. В этом тексте прямо сказано, если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его.
And the Holy Spirit has many roles in the life of the believer.
У Духа Святого есть много ролей в жизни верующего.
Can you think of any scriptures that come to mind that speak of the scripture's role in the believer's life?
Можете вспомнить какие-то тексты Писания, в которых описана роль Духа Святого в жизни верующего? It will he will teach, he will instruct, he will comfort, he will guide, he will convict. He will protect.
Yes.
He will indwell.
He will indwell. Yes. Very good answers again.
Хорошие ответы.
We know that the Holy Spirit is essential for growth in the life of the believer.
Мы знаем, что Дух Святой это необходим для духовной жизни верующего, для его роста.
And he has many important roles that help us to grow and change.
Да, у него есть много важных ролей, в которых он помогает нам расти, укрепляться и меняться.
This is a good reminder regarding counseling.
Это важное напоминание, связанное с душепопечением.
Because an unbeliever does not have the Holy Spirit.
Потому что у неверующего нет Святого Духа.
And therefore he cannot change and grow on the inside.
И поэтому он не может изменяться и расти внутри.
Sometimes when we meet with an unbeliever, we call it pre-counseling.
Иногда такие встречи с неверующими можно назвать предварительное душепопечение.
Or we call it evangelism.
Или просто назвать это благовестием.
Because they need to trust in Christ and receive the Holy Spirit before they can really change.
Потому что им нужно обратиться к Христу и принять Духа Святого, и только после этого они смогут по-настоящему меняться.
As I mentioned, the Holy Spirit has many roles in the life of the believer.
Как я уже говорил, у Духа Святого есть много ролей в жизни верующего.
But I want to show you one text that is very important to understand for counseling.
Я хочу показать вам один текст, который очень важен для душепопечения.
Philippians chapter 2.
Филиппийцам 2 глава.
Let's look at verses 12 and 13.
Давайте посмотрим 12 и 13 стихи. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению».
These verses teach the believer's role and God's role in Christian growth.
Вот в этих стихах говорится о роли Бога и роли верующего в христианском росте.
Verse 12 teaches the role of the believer.
В 12 стихе говорится о роли верующего.
That we are to strive towards obedience.
Что мы должны стремиться к послушанию.
The text says we work out our salvation with fear and trembling.
И здесь сказано, чтобы мы со страхом и трепетом совершали свое спасение.
And the word salvation really has the idea of our sanctification, our growth.
И здесь спасение, это слово используется в значении освящения или духовного роста.
So the believer is to seek to grow and change in the Christian life.
Верующий должен стремиться к тому, чтобы расти и изменяться в христианской жизни.
But verse 13 tells us why the believer is able to grow and change.
А в 13 стихе сказано, почему верующий может изменяться и расти.
It says because God is the one at work in us.
Потому что Бог производит действие в нас.
Now the text does not explicitly say the Holy Spirit is working.
В данном тексте не говорится прямо, что это действие производит Дух Святой.
But from the verses that you all mentioned, we know that the Holy Spirit plays a role in this. Part of the believer's life.
Но из тех текстов, которые вы упоминали, мы понимаем, что Дух Святой участвует в этих действиях.
And according to verse 13, God produces two things in the life of the believer.
И согласно 13 стиху, Бог производит в жизни верующего две вещи.
First it says, he produces the will to obey.
И первое, что здесь говорится, он производит хотение, желание подчиняться.
Meaning God gives the believer the desire to change. He wants to change.
Бог дает верующему желание меняться. Он хочет меняться.
This is important because unbelievers do not want to change in the same way believers want to change.
Это важно, потому что неверующие не имеют такого желания меняться, которое есть у верующих.
An unbeliever may not like the consequences of his sin.
Может быть, неверующему не нравятся какие-то последствия его греха.
He may not like the sorrow or the burden that it produces.
Может, ему не нравится то огорчение или те тяготы, которые происходят от его греха.
But the unbeliever does not want to change because he understands he has dishonored God.
Но у неверующего нет желания меняться из-за понимания того, что он бесчестит Бога.
So when a person is converted, God changes their heart so that they want to obey.
Но когда человек обращается, Бог изменяет его сердце так, что он теперь хочет покоряться Богу. Хочет изменяться, потому что любит Бога. И в 13 стихе еще одно сказано, что также Бог производит действие, то есть способность подчиняться. Здесь выражено так, производит действие по своему благоволению.
So God gives the believer what he needs to actually grow and change to be more like Christ.
То есть Бог дает верующему то, что ему действительно нужно, чтобы меняться и возрастать в подобие Христу.
And God tells us he does that for his own pleasure.
И здесь сказано, что Бог это делает по своему благоволению, то есть ему это приятно делать.
God is pleased and honors when believers grow and change.
Богу угодно, это чтит Бога, когда верующий растет и изменяется.
All right. Let's look at a third topic that happens at conversion.
Давайте рассмотрим третье, что происходит в момент обращения.
We'll just back up to the book of Ephesians.
Вернемся к книге Ефесянам.
Let's just look at verse 1. of Ephesians chapter 2.
Ефесянам 2 глава, 1 стих. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим».
This verse teaches that people are spiritually dead before Christ.
В этом стихе сказано, что до обращения к Христу люди мертвы в грехах.
There's no spiritual life living inside of them.
В них нет духовной жизни внутри.
And one of the wonderful benefits of conversion is God makes the believer alive.
И одно из замечательных событий обращения то, что Бог оживляет, оживотворяет людей.
We see this in verse 5.
Мы видим это в 5 стихе. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Теперь верующий становится духовно живым, ожившим. И обратите внимание, что здесь указано, что жизнь — это соединена со Христом. И, может быть, это очень простое наблюдение, но мы не можем расти и меняться, если не будем духовно живыми. Давайте в этом разделе рассмотрим еще один текст. Римлянам 6 глава. Здесь еще есть три пункта, 4, 5 и 6.
That come from Romans 6.
Они из Римлянам 6 главы.
But what I'd like to do is expand a little bit and just walk you through or go through the text in Romans.
Я хочу это немножко подробнее рассказать, разобрать с вами текст этой главы из Римлянам.
Romans chapter 6 is fundamental to understanding the believer's life.
Шестая глава Римлянам очень важна для понимания жизни верующего.
Let's look at verse 3 together.
Давайте рассмотрим вместе третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
This verse teaches that a believer has a new identity.
Здесь сказано, что верующий стал новым человеком.
He has been united to Christ.
Теперь он соединен со Христом.
This is important, especially with addictions.
Это очень важно, особенно что касается зависимостей.
Because people struggling with addictions, that becomes their identity.
Потому что люди, которые борются с зависимостью, часто считают, что это и есть то, кто они такие.
We even speak like this in our culture.
И в нашей культуре так и принято говорить.
We say, that is an alcoholic.
Мы говорим, вот алкоголик.
This person is a heroin addict.
А вот этот наркоман на героине.
And that becomes their identity in life.
И в жизни это становится их названием.
But when a person comes to Christ, they gain a new identity.
Но когда человек приходит к Христу, он становится новым человеком.
We spoke briefly about this verse yesterday.
Вчера мы кратко упоминали этот стих.
That when a person trusts in Christ, they are united to him.
Что когда человек уповает на Христа, то он соединяется с Ним. Он становится участником его смерти, погребения и воскресения.
This is the truth that is pictured in water baptism.
И как раз этот образ отображен в водном крещении.
When a person is taken under the water and brought back up,
когда человека погружают под воду, и потом снова он поднимается из воды.
That is designed to be a picture of their identification with Christ.
Это задумано как изображение его единения со Христом. Что теперь человек умер и воскрес для обновленной жизни.
And the result is they have a new identity.
И в результате он стал новым человеком.
Now, why is that important?
Почему это важно?
That's important because our connection with Christ is essential to grow and to change.
Это важно, потому что наше единение с Христом необходимо для роста и изменения.
You don't need to turn there, but you may remember in John 15.
И сейчас не будем открывать, но вы, может быть, вспомните в Иоанна 15 главе.
Jesus says that I am the vine and believers are branches.
Иисус говорил, что он лоза, верующие это ветви.
And apart from being connected to him, they can do nothing.
И если не будут соединены с Ним, то ничего не могут сделать.
So
вот эта связь, это соединение крайне важное.
There's another truth I want you to see from this text.
И из этого текста я хочу показать вам еще одну истину.
It's in verses 5 to 7.
В стихах с 5 по 7. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греха, ибо умерший освободился от греха». Какую основную истину преподает этот текст? Believers is are no longer slaves to sin.
Okay, they're no longer slave to sin. Very good.
Да, хорошо, уже не рабы греха.
And what does that mean? What are the implications of that?
Но что это значит? Какие следствия из этого? Fruit of a believer's life will be different.
The fruit of believer's life will be different.
Да, плод жизни верующего будет другим.
What else? What are other implications?
Еще что? Еще какие следствия из этой истины? If he is dead for sin, he is alive for righteousness.
If he's dead, yes, very good.
Да, очень хорошо. Если он мертв для греха, то жив для праведности. He already has this ability to live to live for Christ.
There you go. That's it.
Да, очень хорошо. Он уже имеет способность жить для Христа.
Yeah, a believer does not have to sin anymore.
Верующему больше не обязательно грешить.
Because he's no longer a slave, he has a choice about how he lives.
Поскольку он уже не раб, то у него есть выбор, как он будет поступать.
This is very good news for people enslaved to sin.
Для людей, порабощенных грехом, это очень благая весть.
That if they will come to Christ, they will achieve a new ability to be able to grow.
Что когда они придут к Христу, то у них появится эта способность выбирать, они смогут меняться и расти.
Believer does not have to sin anymore.
Верующий больше не обязательно будет грешить.
There is a third truth in these text in this text that I'd like you to see.
И в этом тексте есть и третья истина, которую я хочу показать вам.
And that is that a believer has a new practice.
То, что у верующего есть новая практика или новое занятие.
That is in verses 11 to 13.
В стихах с 11 по 13. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех смерть на вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху в орудие неправедности, но представьте себя Богу, как оживший из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности.
This describes the believer's new practice.
Здесь описывается поведение верующего, новое поведение верующего.
That a believer should use his capacity for righteousness, not sin.
Что теперь верующий будет использовать свои способности, свои возможности для праведности, а не для греха.
So a believer has been united to Christ.
Итак, верующий соединился со Христом.
He is no longer a slave to sin.
Он уже не раб греха.
And what that means is he can live differently now.
И что теперь? Он может жить по-другому. В 11 стихе сказано, что мы должны почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. И поэтому в 12 стихе сказано, мы не должны давать греху царствовать. И не должны повиноваться ему в похотях.
Notice a very important word in verse 12, the word reign.
И обратите внимание на важное слово в 12 стихе, слово царствует.
This verse explains why some believers can experience addictions.
Этот стих объясняет, почему некоторые верующие могут страдать от зависимости.
Let me ask you a very important question.
Задам вам очень важный вопрос.
Is a believer a slave to sin?
Верующий — это раб греха?
Not according to this verse.
Нет, согласно этому тексту, нет. Он освобожден от греха.
So here's the question.
И вот какой вопрос.
Why does it seem like some believers are enslaved to sin?
Почему кажется, что некоторые верующие остаются рабами греха?
Why do some believers struggle with alcohol?
Почему некоторые верующие борются с алкоголем?
Why do some genuine believers struggle with drugs?
Почему некоторые истинно верующие борются с наркотиками?
Why do some believers struggle with pornography?
Почему некоторые верующие борются с порнографией?
What do you think based on this verse?
На основании этого стиха, что вы можете сказать? They willingly themselves gave power to sin over them. Хорошо, они сами отдали себя во власть греха.
Someone else?
Еще? They have a sinful flesh. Да. Мы скоро дойдем до этого, что у них есть греховная плоть. They do not consider themselves dead for sin.
Okay, good.
Хорошо, они не считают себя мертвыми для греха. They make wrong choice.
Okay.
Да, они делают неправильный выбор. They are not living for the Lord. Да, они не живут для Господа. They do not use that freedom God gave him. Да, хорошо, они не пользуются свободой, которую дал им Господь.
Verse 12 teaches that growth is not automatic.
В 12 стихе говорится, что этот рост не происходит сам собой.
That it is possible for believers to let sin reign in their bodies.
Возможно для верующих, что они позволят греху царствовать в своем теле.
Though believers are no longer slaves, it's possible to live like a slave.
Хотя верующие уже не рабы, но они могут продолжать жить как будто рабы.
Picture a slave who has been freed from his master.
Представьте себе раба, который получил свободу от своего хозяина.
He can leave and do whatever he wants.
Он может теперь жить и делать все, что хочет.
But he is so used to obeying his master.
Но он настолько привык слушаться своего хозяина,
that he continues to obey his master.
Что он продолжает его слушаться.
Even though he has freedom now.
Даже хотя он теперь и свободный человек.
That is what believers do sometimes.
Вот так иногда делают верующие.
And that helps us to explain addiction.
И это помогает нам объяснить зависимости у верующих. Понимаете? Прежде чем двинемся дальше, вы это понимаете? Очень важная истина, мы должны ее понимать. Потому что верующий не раб греха, как неверующий. Но он может позволить греху царствовать в своем теле. Давайте рассмотрим четвертую истину из этого текста. У верующего есть новое положение. И я напоминаю, что немножко я не по конспекту сейчас иду. 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью».
This verse teaches that believers are no longer under the law, but under grace.
В этом стихе сказано, что верующий уже находится не под законом, но под благодатью.
They have a new position.
У него есть новое положение.
We know that for a believer, Christ has fulfilled the law for him.
Мы знаем, что для верующего Христос уже исполнил закон вместо него.
What people could not do for themselves, God did in Christ.
То, что люди не могли сами сделать, Бог это сделал во Христе.
So the standard of the law has been completed in Christ.
Так что требования закона во Христе были исполнены.
And the result is that we now stand under His grace.
И в результате этого мы теперь находимся под Его благодатью.
So even though we should strive toward godliness,
и хотя мы действительно должны стремиться к благочестию,
we are not condemned by the law anymore.
Закон нас больше не обвиняет. И есть пятая истина из этого текста, которую я хочу показать вам. что у верующего будет новый рост.
And we see this in verses 15 to 19.
В стихах с 15 по 19. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, из-за немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. В этих стихах говорится, почему для христиан рост не происходит сам по себе. Есть нечто, что должен делать верующий, чтобы происходил его рост и изменения.
Verse 16 teaches that it comes down to who we present ourselves to.
В 16 стихе говорится, что это связано с тем, кому мы отдаем себя или предаем себя.
We can continue to present ourselves as slaves of sin.
Мы можем продолжать отдавать себя в рабы греху.
But as a believer, we should present ourselves as a slave for obedience.
Но мы, как верующие, должны отдавать себя в рабы для послушания. Праведности. Мы должны напоминать себе, что теперь мы должны жить для Христа. И что наше тело принадлежит Ему. И мы должны стремиться к праведности из любви к Нему. И в 18 стихе сказано, что мы стали рабами праведности. И в
22 стихе сказано,
в 22 стихе сказано, что мы теперь стали рабами Богу. Так что мы должны подчиняться своему Господу и Его Слову. И поскольку Бог продолжает действовать в нас, то мы будем расти. И шестая истина, которую я хочу показать в этом тексте, то, что у верующего есть новое будущее. Он унаследует вечную жизнь. Видим это в стихах 20 по 23. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». В 22 стихе сказано, что в результате такого процесса мы будем освящаться. И освящаться значит возрастать в святости, уподобляться Христу. Когда верующий будет отдавать себя Богу для праведности, он будет расти и изменяться. И результаты этого, конец этого, жизнь вечная.
I realized before we move on, I skipped something in verse 19.
И я понимаю, прежде чем двинемся дальше, я кое-что пропустил в 19 стихе.
Let's look back there just for a minute.
Давайте сейчас на минутку вернемся туда.
Verse 19 emphasizes presenting our members, our body.
В 19 стихе указано на то, что мы должны предавать свои члены, свое тело.
Our members are everything about us.
Наши члены — это все, что есть в нас.
Our body, but as well as our talents and our abilities.
Наше тело, но также все наши способности и таланты.
And we know that a believer belongs to God.
И мы понимаем, что как верующие принадлежим Богу.
So everything that we have should be used for Him.
Все, что у нас есть, должно быть употреблено для Него.
So this verse tells us to use everything we have for His righteousness and His glory.
В этом стихе сказано, чтобы мы употребляли все, что есть у нас, для Его славы, для праведности.
Before Christ, we
До Христа мы использовали все, что у нас есть для греха и для нечестия.
And as believers, we still struggle with that temptation.
И как верующие мы еще боремся с таким искушением.
So this verse calls us to use our members for righteousness now.
И теперь этот стих призывает нас использовать свои члены для праведности.
And the end of verse 19 says that will result in sanctification.
И в результате, в конце этого стиха сказано, что это будет на дела святые.
Are most of you familiar with Romans 6, this text?
Большинство из вас знакомы с этой главой Римлянам 6.
This is what we call a key text in biblical counseling.
Это один из текстов, который мы называем ключевым текстом для библейского душепопечения.
I regularly use and teach this text with many counselees.
Я постоянно объясняю этот текст для разных подопечных.
And I'm not sure what the culture is like here, but in America, many Christians do not understand these truths.
Я не знаю, какие особенности ситуации здесь, но в Америке многие верующие не понимают шестую главу Римлянам.
And understanding them and applying them is essential for growth.
Но понимать эти истины и применять их необходимо для нашего роста.
So any questions on what happens at conversion?
Какие-нибудь вопросы по теме, что происходит в момент обращения?
Can we all agree that things really change for a Christian?
Все мы согласны, что для верующего на самом деле все меняется.
And so we have to think about their struggles a little bit differently.
И поэтому о борьбе верующих мы немножко по-другому должны рассуждать.
So having reminded ourselves of these truths, let's talk about addiction in believers.
И вот когда мы это вспомнили, эти истины, теперь давайте поговорим о зависимостях у верующего.
There are several truths that explain why a believer can experience addiction.
Есть несколько истин, которые объясняют, почему у верующего может быть зависимость.
Even though we understand he is no longer a slave to sin.
Хотя мы и понимаем, что он больше не раб греха.
The Bible teaches that the first reason believers struggle with sin is the flesh.
Библия говорит, что первая причина, по которой верующий борется с зависимостью, это плоть.
What is the flesh? Here's a definition.
Что такое плоть? Вот определение.
The remaining presence of sin, power of sin, and desire to sin.
Остаточное присутствие греха, сила греха и желание к греху.
Do you experience the power of the flesh in your Christian life?
Вы в своей христианской жизни испытываете влияние плоти?
But we understand that a Christian doesn't always obey perfectly.
Мы понимаем, что христианин не всегда в совершенстве послушен.
That sometimes we do things we know are wrong.
Иногда мы делаем то, что мы знаем, что это неправильно.
And the flesh explains that reality.
И плоть как раз объяснение для этого.
Many years ago there was a American rocket space mission.
И много лет назад была американская космическая миссия.
It was known as Apollo 13.
Аполлон 13.
In fact, they turned it into a movie. Maybe some of you have seen the movie.
И даже фильм сняли про эту миссию. Может, кто-то из вас видел фильм про Аполлон 13?
It was a mission where the astronauts were going to the moon.
Это была миссия, когда астронавты отправились на Луну.
And on the way there was an explosion in the rocket.
И в это время был взрыв на ракете.
And they started to have all sorts of problems.
И всяческие проблемы из-за этого начались у них.
And one of the things they had to do to fix the issue was to move to a different spacecraft.
И чтобы как-то исправить ситуацию, им пришлось перейти в другой космический аппарат.
So they were steering the rocket from a spacecraft that was not supposed to steer the rocket.
И они поэтому направляли ракету на космический аппарат, который не был для этого предназначен.
They were flying the rocket in a way it was not meant to be flown.
То есть они летели на ракете так, как она не была предназначена.
And the result was that it was very hard to fly.
А в результате оказалось, что очень трудно было лететь так на ракете.
It was very hard for the captain to control the spacecraft.
И капитану было очень трудно управлять космическим кораблем.
Jim Lovell was the commander of that mission.
Джим Лавелл руководил этой миссией.
And in the middle of him trying to steer this spacecraft.
И в то время, когда он старался направить космический корабль, он сказал следующее. Это все равно, как лететь с дохлым слоном на спине. А вы смотрели этот фильм? Кто-нибудь помнит такое высказывание? И вот эта фраза мне запомнилась. Я подумал, вот как раз христианская жизнь похожа на это. Иногда кажется, что мы так живем, как будто у нас дохлый слон на спине. Он уже дохлый, но он все-таки влияет на вас как-то. Потому что он очень тяжелый. Вы стараетесь пойти сюда, а он вас перетягивает обратно. Вот так Библия учит. Библия говорит, что наш ветхий человек, наше ветхое «я» уже мертво. В Римлянам 6 мы видели, что наш ветхий человек распят со Христом. Но как этот дохлый слон все еще оказывает влияние на нас? И часто я говорю своим подопечным, что их проблема в том, что у них есть на спине дохлый слон. И они все смотрят на меня удивленно, когда я говорю это им. Но я так стараюсь объяснить им, почему они поступают так, как поступают. И сейчас Римлянам 6 было у нас, теперь давайте откроем Римлянам
8.
Давайте немножко рассмотрим, что такое плоть. Римлянам 8 глава, 7 стих. «Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Здесь сказано, что помышления плоти враждебны Богу. Это значит, что наша плоть ненавидит Бога. Она враждует с Богом. Можно представить себе, что у плоти стоит задача уничтожать то, что делает Бог. И это постоянно продолжающееся сражение. Я представляю себе это такое постоянное действие ненависти. И это объясняет, почему внутри верующего есть нечестие. Хотя мы любим Бога, но мы понимаем, что внутри нас есть нечто, что ненавидит Его. И поэтому иногда мы делаем то, что сами считаем неправильным. Посмотрите 7 стих. Что делает плоть? It is hostile and it does not obey.
Does not obey God.
Да, не покоряется Богу.
That's right.
Правильно.
The flesh craves autonomy.
Плоть стремится к самостоятельности. Понимаете, есть внутри нас то, что не хочет никаких правил. Я это вижу в своих детях и вижу в своем сердце. Этот стих говорит нам, что плоть ненавидит Божий закон. Не хочет подчиняться закону Божьему. Это еще раз помогает нам объяснить борьбу, которая происходит у верующего с грехом. Вот почему так важно учить верующих послушанию Библии. То, что мы должны научиться. Мы боремся с плотью, когда учимся слушаться Писания.
that it hates God.
Итак, первое, что я хочу объяснить про плоть здесь, что она ненавидит Бога. Давайте еще один текст рассмотрим, чтобы лучше понимать плоть. Кажется, этот текст в конспекте у вас не указан. Иакова, 1 глава. Мы вчера уже говорили об этом, так что сейчас только повторение. Мы вчера говорили, что мы искушаемся собственными желаниями.
We see in verse 14, each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust.
В 14 стихе сказано, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью.
This is where those desires come from.
Вот откуда происходят эти желания.
Those things that we want that are wrong.
То, что мы желаем чего-то неправильного.
The flesh produces those desires.
Плоть производит эти желания.
We also saw that the flesh gains a foothold through deception.
Мы также понимаем, что плоть берет повод от обмана.
In other words, the flesh produces desires and lies that go with those desires.
То есть плоть производит желания и ложь, которая сопровождает эти желания.
So a person may think having another drink will solve my problems for the day.
Так что человек, может быть, думает, вот еще раз выпью, и проблемы мои решатся.
But that desire and thought come from their flesh.
Но и желание это, и мысль, они идут от плоти.
And the thought is obviously not true.
И мысль это явно неправильная.
So the flesh hates God.
Итак, плоть ненавидит Бога.
It produces desires against God.
Производит желания, направленные против Бога.
And it leads us to embrace things that are not true.
И побуждает нас соглашаться с тем, что не соответствует истине.
And these things lead to a believer falling into sin.
И в результате приводит верующего к тому, что он впадает в грех. It's break time. Soon.
Let's look at one more text and then we'll take a break.
Еще рассмотрим один текст, и потом у нас будет перерыв.
This is the one in your notes, Galatians chapter 5.
Галатам 5 глава, который у вас указан в конспекте. Мы вчера видели из книги послания Иакова, что внутри нас идет война. И в этом тексте говорится подробнее о том же самом. Посмотрим 16-17 стихи. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы».
So this is describing the war inside the believer.
Здесь описана война внутри верующего.
A war between the flesh and the spirit.
Война между плотью и духом.
But notice that the flesh is no match for the spirit.
Но обратите внимание, что плоть не равна по силе духу.
There is provision made for victory in the believer's life.
Для верующего дано все, чтобы он одержал победу.
Verse 16 says, if we walk by the Spirit, we will not carry out the desires of the flesh.
В 16 стихе сказано, если мы поступаем по духу, то мы не будем исполнять вожделение плоти.
The main activity of the believer is to learn to walk by the Spirit.
Главное, что нужно для верующего, научиться поступать по духу.
And we will talk later in the week about how to teach people struggling with addictions to do that.
И мы позже на неделе будем учиться, узнавать, как научить людей с зависимостями это делать.
But walking with the Spirit is how people grow and change.
Но именно поступать по духу, так люди начинают расти и меняться.
Notice in verse 17, this war is why believers sometimes do not do the things that they want.
В 17 стихе обратите внимание, эта борьба, эта война, причина того, что верующие иногда делают не то, что хотели бы. Как узнать, побеждает ли дух или побеждает плоть в этой войне? Апостол Павел здесь приводит подтверждение случая, когда побеждает плоть. С 19 по 21 стих здесь перечислены такие подтверждения победы плоти. Первое, что он здесь называет, это прелюбодеяние, любой, или в других текстах блуд сразу указано, любой грех в половой сфере. Следующее слово «нечистота» — это нравственное разложение. Само слово обозначает что-то, какие-то отбросы. Следующее слово — непотребство или чувственность, отсутствие самоконтроля. И это описывает распутную, разгульную жизнь. Следующее слово — идолослужение. Мы уже говорили, что это поклонение чему-то, кроме Бога. Дальше указано волшебство, то есть это занятие колдовством или другими оккультными практиками. Шестое — это вражда, то есть ненависть, враждебность к другим. Седьмое — это ссоры, когда люди борются против других. Восьмое — зависть. Это когда у человека есть сильные негативные эмоции от того, что у другого что-то хорошо получается.
Number nine is outbursts of anger.
Девятое — это гнев или вспышки гнева. Десятое — распри или споры. Это эгоистичные амбиции, когда человек считает себя важнее других. Одиннадцать — разногласия. Это ссоры, споры, которые приводят к разделениям. Следующее — ереси. То есть это разделение, когда возникают какие-то группировки. Тринадцатое — ненависть. Или подобно зависти, когда люди злятся, если у других что-то хорошее есть. Следующее — пьянство. Когда человек пьянеет от какого-то вещества. И последнее, 15-е, — бесчинство.
This refers to partying or excessive feasting with sins that go with that sort of environment.
Это описывает какие-то пирушки, попойки, когда избыток еды и выпивки.
And the apostle Paul doesn't want to miss anything, so he says, and things like these.
И апостол Павел, чтобы ничего не пропустить, говорит и тому подобное.
Meaning there are many other things, but you get the idea from the list.
То есть есть и много другого, но идея этого уже по этому списку мы улавливаем. Мы знаем, что плоть побеждает в жизни человека, когда есть вот такие дела. Давайте сделаем перерыв, а потом поговорим о свидетельствах победы Духа. 10 минут перерыв.